нами утренний Артемий, с нами утренний Артемий, с нами утренний Артемий.
Очень мало спал он.
Ха-ха.
Блин.
Ух, утреннее шоу в подкаст не занесли. Тём, ты живой вообще? Мы переживаем.
Вы в таком рассинхроне это спели. Я надеюсь, вы потом это синхронизируете.
Нет.
А можно так, да. Я очень мало спал. Я не знаю, это информация, стоит делать ее публичной или нет.
Пол первого, на всякий случай.
У меня это так работает. Я, если я очень мало спал, это у меня может продолжаться это состояние весь день, то есть оно не заканчивается сразу. Но я, поскольку все-таки я профессионал, да, в этом деле, я сделаю так, чтобы ни один человек не заметил того, что хоть что-то изменилось. Я буду быстр, остроумен, как никогда. Я буду просто реагировать на все внешние стимулы настолько быстро, что вы даже
Артемий,
не представляете.
На всякий случай, включил ли ты запись?
Бля, сейчас посмотрю. Да, включил.
Красавчик.
Тёма, утренняя дрема.
В общем, друзья, как вы помните, я обещал...
Разгон.
Да, я обещал вам вчера начать выпуск этот бодро с разгона, вот как мы обычно это делаем, и несмотря ни на что, я это сделаю. Сейчас давайте бурными аплодисментами представим, что ничего не происходит страшного, необычного.
Артемий!
Я просто сейчас буду разгонять.
Артемий!
Типа, знаете, я сейчас войду...
Артемий!
Войду в этот режим, как на открытом микрофоне. Типа, ты выходишь такой... Так, сейчас, секунду. А замечали ли вы когда-нибудь? Вот, примерно такой вайб будет. Я хочу с вами поговорить сегодня о штуке, которая меня действительно волнует, наконец-то, о российских интеллектуальных шоу для детей и подростков. И это, не, это вовсе не еще один повод поговорить о том, что я участвовал в «Самом умном». Как вы могли подумать? Нет, мы...
А потом нахамил Тини Канделаки.
Да, этот факт мы даже упоминать не будем сегодня.
Как ты отнесся самым умным, что ты в нем участвовал? Вот вопрос, на который у меня нет ответа.
Тот факт, что я участвовал в самом умном и прошел финал, мы даже не будем упоминать сейчас. То есть, чтобы никто не подумал, что это просто я...
Мы даже не обратим внимания зрителей телеверсии на то, что хрустальная сова стоит у Артемия. И мы даже не будем говорить вам о том, что хрустальная сова — это вообще другое шоу.
Ты нахамил Тини Канделаки. Лаки, когда она заметила, что ты прошел финал через кулисы.
Паша, вот ты так шутишь над сонным Артемием. Во-первых, ты пользуешься ситуацией.
Сонный Артемий,
во-вторых,
это такой сосуд. Да,
это как сонная паралич.
Как сонная артерия, я бы сказал.
Но, между прочим,
у вас был когда-нибудь сонный Артемий?
Был победителем интеллектуального шоу, а мы с тобой просто такие хи-хи да ха-ха. Вот, пожалуйста, человек интеллигент, интеллектуал, и прямо сейчас жертвует своим сном ради того, чтобы мы записали это с утра.
Вы победители по жизни просто, да. Я победитель интеллектуального шоу. Короче, я почему все это вспомнил? Блин, я признался, что это все-таки связано с самым умным, да ладно. Короче, у Дениса Чужого был сейчас твит о том, что в детстве, мол, он был умным мальчиком, катался на Олимпиады, бухал с умными детьми, а не по подворотням, но при этом он смотрел передачу «Умники и умницы», и не понимал там не только ответы, но и вопросы. И я это прочитал, и такой, какая жиза, потому что я тоже считался умным мальчиком, я тоже ездил на какие-то олимпиады и даже участвовал в другой передаче, но я все равно не понимал вопросы в «Умниках и умницах». А потом я начал углубляться в эту кроличью нору и увидел, что многие люди пишут, что на самом деле... Вся передача «Умники и умницы». Вы смотрели «Умники и умницы»? Вы видели, ну, типа, хоть одну передачу?
Смотри, я включал «Умники и умницы» по Первому каналу только в случае, если все закончилось. Все на телевидении все было недоступно и менее интересно. Когда у тебя нечего просто было брать, мультиков нет. Я не знаю, Power Rangers нет. ТНТ отключили, даже больше никто тебе не рассказывает про Алешеньку из Кыштыма. Вот тогда, да, я такой, ну, время стать интеллектуально подкованнее.
Мои воспоминания, связанные с «Умниками» и «Умницами», они как раз заключаются в том, что мне приходилось ради них вставать с утра воскресенье, потому что моя бабушка...
Какая ирония, кстати,
да. Я про то и говорю, моя бабушка, царствие ей небесное, очень хотела, чтобы я смотрел «Умники и умницы», а мне как бы, ну, с одной стороны, не очень хотелось ее обижать, с другой стороны, не очень хотелось вступать в конфликт с утра. Ну, то есть с утра я, в принципе, не очень активен, то есть меня вытаскивают из кровати, так и пойдем смотреть...
Ты уязвимый, я понял.
Да, пойдем смотреть «Умники и умницы». Я такой, да, бабушка, хорошо. Я просто сижу в кровати,
бабушка,
прям помню, я сижу...
Бабушка, интервью Баширова посмотрим, пожалуйста.
Сука. Я сижу, укутавшись в одеялко, и смотрю на то, что там происходит на экране. Возможно, я по этой причине не понимал вопроса, кстати, я сейчас задумываюсь. Но вот то, что сказал Максим про то, что все закончилось до «Умников и умниц», и после немного, по-моему, ну, в разные годы по-разному, шли мультики всякие разные. И мой единственный шанс застать эти мультики, это было встать еще немного пораньше. И меня хватало только минут на 10. То есть я приходил заранее на показ «Умников и умниц» и успевал застать там последние 5 минут «Черного плаща». И это была моя такая небольшая радость.
Слушайте, а как было ловко, гляньте, «Умники и умницы» заманивали детей «Черным плащом». Коварные, конечно, умные. Они не просто так умные вообще. Я, кстати, нашел несколько сложных вопросов из «Умников и умниц». Хотите?
Давайте.
Конечно.
Как орешки сейчас расправимся над ними.
Это, кстати, опять же, сонный Артемий и тупой я. Отлично. Мы две разные точки на спектре.
Была ли у Воланда из романа «Мастер и Маргарита» бабушка? И если была, то чем она занималась? Чё нахуй
смотрите,
за бабушка, блядь, у Воланда?
Смотрите, я думаю, была, потому что в средневековой сказке «Три золотых волоса дьявола» как бы канонический образ, герой попадает в обитель дьявола и встречает там его бабушку. Это очень звучит нелогично, ну, то есть, почему бабушка? Но, тем не менее, во французской средневековой сказке у дьявола есть бабушка. Чем она занимается? Она пела ему колыбельные, чтобы выведать у него секрет как раз трех золотых волос.
Смотрите.
И узнать, почему... Ладно, это, если что, не разгон, это правда.
Это интеллектуальный ответ. Смотри, что говорит русский человек? Русский человек говорит: к чертовой бабушке. Воланд кто? Черт, бабушка была.
Так, правильный ответ будет в следующем выпуске подкаста «Не занесли», кстати.
Нет, ну, кстати, Максим тоже хорошую, неплохую интеллектуальную работу проделал, да. Я эрудиции беру, а Максим квик-тинкингом своим.
Покойник, труп, мертвец. Какие из этих слов одушевленные, а какие нет?
Покойник, мертвец, одушевленный, труп нет.
Да, потому что труп — это что-то, что описывают менты. Например, и патологоанатомы вскрывают. Мертвец оживлен по умолчанию, потому что пока мертвеца не отпевает, душа остается в этом теле. Ну и мертвец, соответственно... Ой, какой там третий был?
Кто из нас не проснулся еще?
Нет.
Покойник.
Покойник и мертвец, они, да, очень близки семантически. Артемий, я нормально тебя эмулирую?
Нет, все правильно, да, ты все так и сказал, я бы не сказал лучше.
Правильный ответ в следующем выпуске подкаста «Не занесли».
Да ёб твою мать.
Вот это мой любимый. Отгадайте советскую загадку эпохи застоя. Длинная,
Жанна Фриске сейчас будет.
Колесами стучит, колбасой пахнет.
Электричка. Пригородная электричка в Москву. Правильно?
Их называют колбасниками.
Из Москвы, потому что с... Черт, я не получил орден серебряного умника. Я не попаду учиться в МГИМО.
Ну, кстати, просят назвать хотя бы одно государство, расположенное на двух континентах.
Турция?
Нет. Да.
Ваканда.
Вот и все. Не, ну
окей. Последнее. Какого рода слово «умница»?
Мужского.
Общего.
Какого хуя?
Общего. Блять, что это за род такой, нахуй? Мы в Советском Союзе, что ли?
Ёбаный рот.
Общий, я не понимаю.
Серых псов.
Ёбаный рот этого казино.
Ёбаный рот этой передачи, блять.
Этого интеллектуального казино. Сука. Это Максим Поташов, мне кажется, это говорит, когда проигрывает «Что, где, когда».
Чтобы вы понимали, я, например, играл в «Сто к одному» только по пьяни и только по сети с друзьями, где мы наполовину вопросов Кулешова, во-первых, писали,
«Сто к одному» — это не Кулешов,
а во-вторых, мы просто оскорбили
«Сто к одному» — это не Кулешов, Кулешов — это своя игра.
Своя, конечно. Да, конечно. Умник, блядь. Нет, я признаю, что Артемий умник, но я буду добавлять «ебаный».
Просто, это просто моя игра.
Я всегда хотел поучаствовать в... Я всегда с собой беру видеокамеру, вот. Вот такое шоу мне нравилось. Такие шоу нравились.
Друзья, видеоверсия подкаста «Не занесли».
И голые смешные мне нравились.
И Паша даже не одет.
Антиинтеллектуальное шоу. Короче, в комментах к вот к этому посту Чужого, ну и вообще как-то разразилось бурное обсуждение этой всей темы в интернете, люди стали писать, что, оказывается, вся эта передача была одной большой наебкой, по их данным. Мы сейчас разберемся с тем, правда это или нет, я надеюсь. И что на самом деле все ответы к вопросам «Умников и умниц» находились все это время в книжках Юрия Вяземского, которую он продавал в свободном доступе, и оказывается, ну, то есть, грубо говоря, он делает тему там «Древняя Спарта», а у него есть книжка «Древняя Спарта», и ты просто читаешь все эти вопросы в этой книжке, и там есть ответы, и ты просто это зазубриваешь, приходишь на передачу и отвечаешь.
И в итоге в МГИМО поступали дети номенклатурных, да?
Получается так. Нет, я это не фактчекнул.
В итоге в МГИМО поступали спартанцы.
Вот я хочу вас спросить, это звучит как пиздеж, или вам кажется, что такая схема могла быть?
Такое могло быть, это 90-е, там все что угодно могло быть,
очень
вообще
легко.
100%, 2000-е, без проблем.
2000-е, скорее, Паш.
Да, уже не нулевые это было. Ну, там нулевые 90-е.
Я просто объясню, почему я вот сомневаюсь. Я видел, ну, в интернете кто-то это запостил, и все прям сразу поверили. Ну, то есть увидели обложку этой книги и такие, ну, понятно, все это большая наебка, и ответы известны заранее. Но я просто вспоминаю, не хотел об этом упоминать, если честно. Но я участвовал в «Самом умном» в интеллектуальной передаче. Я просто помню момент, когда я что-то там отвечаю, Тини Канделаки, вот это «В каком году...» «На! В каком году...» «На!» Вот это, ну вот эта схема. А в зале сидят зрители. А зрители на такие передачи — это специфическая вообще, специфическая публика. Смотрите, я выговорил слово «специфическая» с первого раза. Со второго.
Тёма, утренняя дрёма.
Давайте,
от него истома.
Поддержите меня.
Я тебя держу, брат. Вообще, ты красавый. Я в ахуе, в восторге.
Мы запишем этот
подкаст. Нормально держишься. Никто даже не узнает.
Короче, эти зрители, которые приходят на эти передачи, это... Я сейчас открою, ну, как бы, небольшой секрет внутренней кухни. Это на самом деле не люди.
Это не люди! Это оборотни! Я сам видел.
Которые очень хотят с утра в воскресенье, да, посмотреть, как дети отвечают на какие-то вопросы. Это просто какие-то обрыганы. Извините все, кто там был. Это просто какие-то люди, которые либо за 100 рублей, либо за бесплатную просто жрачку приходят делать вид, что они вот такие, значит, большие энтузиасты.
А, ты про зрительный зал, ты не про участников, да?
Я про зрительный зал.
Кстати, Паша, ты оценил, насколько Артемий нас подъебал? Потому что прямо сейчас для вот этого публичного интеллектуала обрыганы, которые пришли в 9 утра, это мы с тобой, Паша.
За жрачку.
Слоняры.
Потому что кто еще встает в 9 утра? Не, если что, я понял, что я двусмысленно прозвучал. Я официальное заявление. Я не имел в виду, что все зрители... Все, там, миллионы зрителей передачи «Самый умный», все обрыганы, нет.
Только те, которые в зале были, я понял.
Я имел в виду тех, кто в зале.
Какие миллионы зрителей? Два зрителя было. Вот ты и твоя бабушка.
Ладно. Я про «Самый умный». Там были большие рейтинги вообще-то. Мне, когда я там выступил, мне написал чувак, с которым я в детском оздоровительном лагере был. Он мне написал: «Нихуя себе, видел тебя по телевизору». И так я узнал, что кто-то это смотрит реально. Короче... В какой-то момент меня двое этих обрыганов из зала подзывают, так, ну, прямо вот так немножко погопнически, типа, пс-пс, пацан, сюда, пацан, скажи, а ведь вам эти ответы все заранее же выдают? Я говорю, нет, вообще-то нет, они такие, типа, ну, хорош пиздеть.
Ну налейте же... пиво, пожалуйста.
Хорош пиздеть, но ты же не можешь этого знать всего. Он такой, нет, вообще-то я правда это все знаю. Они такие, да ты врешь. Они прям были в таком шоке. Короче, и так я понял, что для какого-то количества людей со стороны это выглядело так, как будто мы ответы зачитываем. Так что, возможно, на Юрия Вяземского зря гонят. Вот я к чему. Не знаю, нет никакого глобального вывода, да, морали.
Нет, Артемий, я не знаю просто вот это.
Сказал бы так.
Финтифлюшка, нахуй. Я тебе сейчас зачитал все эти вопросы, ты нихуя этого всего не знаешь, понимаешь? Это я еще тебе... Окей, хорошо, давай так, как называется море без берегов, давай?
Блять, океан.
Саргассово море, алло. С чем на совете в филях Кутузов сравнил Наполеона и Москву? С чем сравнил?
С филе.
Ну, Артемий, твой вариант. С чем на совете в филях Кутузов сравнил Наполеона и Москву?
Я думаю, он сравнил их с Гарри Поттером и Волан-де-Мортом.
Сравнил их с потоком и губкой. И Наполеон — это бурный поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губка, которая его всосет. Хорошо, Артемий, последний вопрос.
Мои генералы, Москва — это губка Боб. Наполеон — это белочка Сэнди. И мы защитим
Не-не, бои генералы. Наполеон — это Волан-де-Морт, а мы — это Невилл, который встал прямо перед ним. Кстати, у Волан-де-Морта есть бабушка.
Охуенно, охуенно. Я придумал мораль, Смотрите, если все это правда, и действительно умники-умницы — это наебка, и самый умный наебка, возможно, кто знает, то получается, в России показывали передачи, которые просто понижали детям самооценку. Ну, то есть они просто газлайтили детей и как бы говорили: смотрите, вы тупые, вы даже вопросов не понимаете, а вот ваши сверстники, они все это знают.
Это еще Вяземскому запретили делать передачу «У кого из детей самый большой член». Вот, вот такую ему запретили делать. Эрнст сказал: бля, братан, ну нет, ну хорош, нет, хватит.
Короче,
нет,
видите, ну, воспитывали комплексы в детях с самого детства. Это ужасно. А могли бы «Черный плащ» показывать?
А «Черный плащ» тоже вызвал комплексы, но другие вот. А Скрудж а вот этот вот, который в золоте купался, пиздец, нет, нормально все. Это вообще жесть.
А могли бы смотреть «Черного плаща», а могли бы слушать... Турботоп подкаст не занесли, а как?
Он проснулся, посмотрите, он проснулся, Артемий. Ну, если уж полез в эту залупу, давай прыгай до конца, давайте. Артемий, давай, да. Анонсы, новости, что у нас там есть, что мы обсуждать-то будем в этом выпуске, Артемий, давай.
Вы издеваетесь, что ли? Я должен это рассказывать, блин, может быть,
мы
раз хорошо.
А ты нет?
Я понял. Хорошо, так, я открываю список, это мы не из головы берем, если что, у нас есть список того, о чем рассказать в самом начале, и я сейчас попытаюсь этого сделать. Разгон на тёме. Ну, это уже произошло, да, то есть засчитано, галочка, окей, хорошо. В какой момент кричать «Торба»? А, это уже мы закричали, так.
Можно представиться.
А, сука. Друзья.
И враги.
Не такие уж и друзья. Артемий Тос.
У нас есть три замечательных ведущих на выбор. То есть выбирайте, какой вам по душе. Есть Максим Иванов. Любит просыпаться в 9 утра и выгуливать собаку. Паша Пивоваров. Очень энергичный молодой человек, который сколько бы ни спал, всегда бодр и свеж. И Артемий Лев... Да, и Артемий Леонов, я человек,
кумир миллионов, который, между прочим.
Который, спасибо,
кумир
спасибо.
Кумир миллионов.
Спасибо, который отвечает за все качество этого выпуска. То
умник,
есть, насколько
и
я
умниц.
Проснулся, вот настолько хорошим будет этот выпуск.
Друзья, разъебем.
Короче, что у нас будет сегодня в выпуске? Благодарности.
Спасибо, Паша.
За потрясающий барстом. Это не тебе. Министерство неджентльменских дел Гая Ричи. Собственно говоря, гопники спасают Уинстона Черчилля в невероятном душераздирающем приключении. Вот, если что, Алан Ричсон стреляет из лука.
Вау, вы заметили, как Гай Ричи придумал, а? Типа, я сниму джентльменов и не джентльменов, а?
А слушайте, а получается, он сына своего снял? Ричсон?
Да.
Тём, выпей еще кофейку, и мы продолжим
говорить. Это смешная шутка вообще-то. Нормальная.
Ужасно кошмарный фильм про маленькую девочку Эбигейл. Если что, опять-таки будет сегодня рассказ умопомрачительный. Я посмотрел «Мятежные луны» и в третий раз пытаюсь рассказать об этом ребятам. Они отказываются. Может быть, и в этот раз откажутся.
Ну и, друзья, у нас еще есть ряд анонсов. Спасибо вам большое, что смотрели с нами стрим на 9-летие, где мы зачитывали анекдоты, вызывали одноглазую Вилму и поручика Ржевского. Это было эпично. Вы так это услышите либо в iTunes, либо на Ютубе есть запись. Плюс огромная личная благодарность от меня, от Тёмы, от Паши, всем организаторам и отдельно Лёше Шаблину, которые помогали нам этот барстомп организовывать. Во всех городах мира это было разъёбно. Я пытался подсчитать, сколько людей пришло на все эти сходки, и вышло больше сотни. Это просто какое-то сумасшествие. Плюс, к сожалению, стрим 9-летия не прошел бесследно, поэтому в этом подкасте, с этого подкаста, у нас появляется новая рубрика под названием «Анекдонаты». Пусть это в воздухе повисит, анекдонаты. Да, я, блядь, это придумал, и мне от этого
хорошо,
плохо.
Нет.
Ну и в конце вас ждет тизер третьего выпуска «Дичи» про Денверский аэропорт. У-у-у-у. Короче, это, а также многое другое. В 311-м выпуске «Турботоп» подкаста не занесли. Ну что, погнали! Ну что, одна из моих любимых новостей прошедшей недели, я говорю как человек, который ждал этого next-gen патча для Fallout 4, это то, что теперь на модерских сайтах лидируют моды по откатыванию этого next-gen патча, потому что случился тот самый Bethesda момент.
Откаты, получается. О, понятно.
Все как обычно.
Фонд борьбы с Bethesda есть сейчас чему заняться.
Прикиньте, насколько Тодду Говарду некомфортно играть в Mortal Kombat, потому что там все используют подкаты, а он откаты, откаты, откаты. Короче, в чем суть? Next Gen патч для Fallout 4 оказался говном, который сделал все только хуже.
Как будто эту игру можно было сделать хуже, пиздец.
Йо, они сделали это, они сделали это. Теперь многие сохранения не работают, многие моды отвалились, многое недоступно в принципе.
Я думаю, что в этот момент Тодду Говарду, наверное, обидно, потому что это задумывалось как творческая акция. Показать, что Next Gen патчи — это не улучшение, а только видимость их, хотя на самом деле ухудшение. Это был творческий акт, это была задумка, это перформанс, понимаете, а игроки не оценили.
Я думаю, это был творческий акт, потому что он увидел, что после успеха сериала Fallout слишком много народу пошло в Fallout 4. Он такой, надо как-то дать им понять.
И слишком много людей
довольны.
Он такой, нельзя быть довольными Fallout'ами. Вы что, не понимаете?
Надо как-то дать им понять, что надо играть в Нью-Вегас на самом деле.
А что? Но если нет, стой. Тодд Говард в детстве ненавидел игру Fallout, и в итоге он купил Fallout, чтобы его испортить. Ну, смотрите, с каждым Fallout'ом все хуже. Третий — ничего так. Нью-Вегас — хуже. Четвертый — еще хуже. 76 — еще
Ой,
хуже.
Ой, сейчас тебя съедят с говном, Паша. Ой, тебя сейчас съедят с говном за Нью-Вегас.
Говноеды, фанаты Нью-Вегас?
Так. Ты зря полез в эту пустошь. Сейчас тебе ватом накидают по щам с вероятностью 90% попадания. Короче, в чем прикол? Патч Fallout 4 сделал все хуже, буквально хуже. Окей, да, разрешение стало повыше. FPS теперь типа должно быть 60, но на консолях ситуация совершенно другая. При этом появилось два пресета — качество и производительность. Разница между ними с хуй, потому что графон говно, что там, что там. При этом самое гениальное, самое мое любимое в этой ситуации — то, что даже я после сериала Fallout такой, так, ну нужно, наверное, запрыгнуть в Fallout 4. Вдруг я что-то недопонял. Вдруг эта игра может предложить мне что-то большее. Пройду ее на Steam Deck, раз уж они пообещали верифицировать эту игру для Steam Deck. Хотя она и так там неплохо работала. Так вот, сюрприз. Next Gen патч для Steam Deck убрал настройки графона. Вы больше не можете выбирать. Вы можете играть только так, как задумал Тодд Говард.
А у тебя же одно устройство. Какие тебе настройки? У тебя же что, ты видеокарту 48 в Steam Deck поставил, что ли?
Я с этих приколов Тодда Говарда горю с тех пор, как его спросили... Ну, просто это потрясающе, по-моему. Его спросили, когда будет ремейк Моровинда, а я обожаю нахрен Моровинд. И это, мне кажется, ну, самая логичная вообще игра, чтобы ее ремейкнуть. Вообще, мне кажется, из всех это был бы такой успех.
Skyrim.
Я, кстати, да. Знаю, почему ты любишь Моровинд.
Почему?
Потому что ты обожаешь встречать рассветы.
Да, это правда. И это игра, в которой я могу это сделать, да. И его спросили, когда будет ремейк, а он говорит, ремейка, или там ремастер хотя бы, ну хотя какой там уже ремастер, он сказал, никогда не будет, но как бы Господь бы с ним, но как он это обосновал, сказал, мне кажется, что в Моровинде, вот в его вот древнем, архаичном вот этом техническом состоянии, древней устаревшей графике, в ней есть некий шарм, который нельзя потерять.
Кстати, база.
Если мы сделаем ремейк и улучшим, как бы, экспириенс и дадим новому поколению игроков это actually сыграть, а не делать вид, что они в это играют. Такие, я включил на 5 минут, я что-то ничего не понял, бьешь 15 раз по воздуху, ничего не происходит. Тодд Говард считает, что нельзя современным игрокам позволить играть в Моровинд, потому что потеряется, блядь, шарм.
Короче, мне кажется, что это какая-то трагедия вселенского масштаба. Возможно, как только Тодд Говард перестанет быть, ну, также я просто вкидываю у руля Bethesda, может быть, студия Bethesda перестанет выпускать игры в состоянии говна. Причем тут, вроде как, они уже починили четвертый Fallout, такие-то, погодите... Мы не дочинили. И спустя сколько там, 5-6 лет такие, да, смотрите, вот вам говна пирога.
И теперь забавно, что чинят игру игроки, но мод, откатывающий этот патч, блокируется на сайтах с модами.
Господи. За что?
Такие дела. Игроки сами выпускают мод,
чинить
Starfield?
Нет. Ломать Fallout 4?
Да.
Я прям представляю, вот, как Тодд Говард такой, знаете, у него, не знаю, у него вайп обиженного ребенка. Ему такие, сэр, Игрокам не нравится наш апдейт. Такой, ничего страшного, они его еще полюбят, они еще поймут, какое это счастье для них. И, сэр, они выпустили мод и откатываются. Запретить.
Ну-ка, я просто хотел, чтобы Fallout 4 был аутентичный вайб Morrowind. Чтобы... Но с большим разрешением, но с большим запрещением.
Почему Михаил Махан, который подтянул русский?
Но при этом, он такой, повысьте разрешение, но и повысьте запрещение. Запрещение 8К на разрешение 4.
Тот Говард, что вы делаете? Зачем вы встраиваете в себя аугментации? Я мод Говард. Нет, не зашло? Да пошли вы нахуй, умники.
Ну так.
Тёма. Бетельзде, видимо, уже бесполезно что-либо рассказывать и объяснять, но хотя бы в одной компании или один режиссер конкретного фильма начал что-то сознавать, а именно Marvel и грядущий Дэдпул плюс Росомаха, или как он там называется.
Кстати, Дэдпул, если что, это мертвый бассейн. Вот я английский учу, вы теперь знаете.
Здравствуйте, да, Константин. Дело в... как бы ситуация в следующем. Эта новость, она просто хорошо ложится в то, что мы до этого обсуждали про киновселенную Марвел, ну и вообще как-то, как будто режиссер Шон Леви как будто сказал вот эту часть, которую не принято говорить, вслух. Короче, да, фильм назывался изначально Дэдпул 3, так он был известен, но в какой-то момент, мне кажется, они заволновались, что не все поймут, что там есть Росомаха, то есть то, что он в каждом трейлере, то, что он в каждом ролике в социальных сетях у Райана Рейнольдса, этого как бы недостаточно, поэтому пришлось назвать еще и фильм «Дэдпул и Росомаха». Короче, режиссер фильма «Дэдпул и Росомахи» сделал забавное заявление. Он сказал, что чтобы посмотреть его фильм конкретный, не нужно делать, цитата, «домашнее задание» в виде того, чтобы смотреть всю остальную киновселенную Марвел.
Причем, кстати, не киновселенную Марвел. Киновселенную Марвел вне киновселенной Марвел, то есть все фильмы про Росомаху, отдельно фильмы про Дэдпула, а как раз и при этом отдельно еще киновселенную Марвел. По идее, вот так это выглядит.
Да-да-да, то есть для вот прям задрота, который хочет полностью насладиться всеми, я не знаю, отсылками там или как бы континьюити в Дэдпуле и Росомахе, ему нужно посмотреть, типа, три разных франшизы гигантских целиком. Вот. Шон Леви выходит, и я не знаю, насколько это искренне, или насколько он все-таки понимает, что эти штуки отпугивают зрителей, что он это сказал. Но он это сказал и использовал прям вот эти слова «домашнее задание», которые мы используем, когда это обсуждаем, и сформулировал вот это ощущение, что сейчас, чтобы посмотреть фильм «Марвел», тебе как будто нужно посмотреть кучу всего до этого, но при этом одновременно с этим это на самом деле не нужно, потому что в фильме, скорее всего, не произойдет ничего такого, чего вы не поняли, ничего до этого не смотрели.
Я думаю, что режиссеры на самом деле, наверное, хотели бы, да, чтобы их фильмы можно было смотреть полноценно, потому что, знаешь, как перед тем, как слушать подкаст «Не занесли», вам надо послушать все выпуски подкаста «Радио Т» Василия Стрельникова и посмотреть все выпуски «Умник». Умников. До скорой, блядь, встречи.
Что это за хуйня? Домашка такая.
Так они, вот самое странное, что MCU как будто все это время пыталась усидеть на двух стульях в этом плане. То есть, с одной стороны, каждый фильм делается таким, чтобы на него можно было идти, ничего до этого не смотрев. Ну, потому что логично, да, что иначе аудитория ограничивается. С другой стороны, как будто они хотят при этом ехать вот на этом континьюити, типа, это просто серия сериала, посмотрите это, чтобы понимать, что будет происходить дальше, потому что это все взаимосвязано там, и так далее. И это как будто бы не работало вот последнее время ни одно, ни другое. Потому что и сериал не получается, и отдельные фильмы страдают.
Я просто напомню, что никто, кроме компании Marvel, ну как бы Disney, никак не смог запустить ни одну кинофраншизу, поэтому у этих людей нет никакого опыта, на который можно было бы опереться, и все, что они сейчас делают, пытаются понять, где находится правильный баланс. Им хочется перетягивать людей из кино в сериалы, из сериалов в кино, но как соблюсти правильный баланс, чтобы это все еще оставалось комфортно, смотрибельно, без запар, но у них это не выходит. Первая фаза была сильно проще.
Но, друзья, вы заметили, как мы наебали киноснобов? Вот я прям горжусь этим моментом. Помните, еще 10 лет назад киноснобы такие: «А, не смотрел Бергмана? Да ты, получается, не насмотрен, ты теперь не поймешь вот это, это и это».
Ты Жизлова-Пажлова смотрел без польских субтитров? Ну, не да.
О, это не трушечка, конечно, пожалуйста, выйди и закрой дверь мизинчиком оттопыренным. А теперь ты такой: что посмотрел Бергмана, а я смотрел Бергмана против Супермена и кучу других фильмов. Господи, да. Теперь не можешь посмотреть. О, хочешь сходить на третьего Дэдпула? Посмотрите на него. Are you gonna cry? Are you gonna cry now? Потому что не знаешь, с чего начинать. Поплачь мне, ебучий киносноб. Я не знаю, спроси у Антона Долина.
Начни,
нахуй.
Блядь, с огни большого города Чарли Чаплина, сука.
Как столы-то повернулись. И теперь представьте, что, я не знаю, кто там, Апичатпон Вераситакул. Это, кстати, реальное имя, я его не придумал сейчас, как Паша. Это реальный режиссер, загуглите.
Жезл Шмазлов существует.
Да? Тоже существует?
В моем воображении.
А, хорошо, а я повелся. Видите, насколько я не выспался? Я повелся даже на такую хуйню.
В смысле, хуйню, блядь.
А, извините, да, легендарный режиссер, великие фильмы.
Он и Михаил Махан.
Представьте, что... Легенда. Представьте, что Апичатпон Вераситакул выходит на Каннском фестивале и такой... Друзья, чтобы понять мой новый фильм, вам не нужно...
Вам не нужно смотреть Дэдпула и Росомаху!
Вам просто надо прочитать «Войну и мир», трилогию «Расчеловечивание», вот, и Дзенни Сиапиня, значит, «Мир, который победил человека». До свидания. Вот книги у вас под
креслом. Паш, во-первых, трилогия «Восчеловечивание» — это Александр Блок, а во-вторых, смотрите, какой прикол реально выходит, какой-нибудь еще именитый режиссер такой.
Александр Блок, ты дурак.
Конечно, там, где Тодд Говард применяет откаты, там еще есть Александр Блок, 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 и Александр, дай кое-что попробую, только не бей. Смотрите, приходит какой-нибудь именитый режиссер, выходит на сцену и такой: блин, а я реально не понял, почему Грут в конце третьих «Стражей Галактики» заговорил. И все ему такие: фу, лох, иди смотри Кат за Крэпа.
Каннский фестиваль, но все жестко не выспались.
И накуренные.
Друзья, смешно вам было сейчас вот эти разгоны про киноснобов, которых мы обманули, да, и перевернули столы. Смешно было?
Да. Достаточно
не
сильно смешно,
смешно. Не поняли?
Не
это
смешно,
Россия.
не смешно, потому что комедия умерла.
Слава
я
Богу.
Вот еще недавно, в 308-м выпуске, рассказывал вам про то, как я полюбил и открыл для себя величайший ситком под названием «Сайнфелд». А вот теперь я буду рассказывать, пересказывать вам, вернее, интервью Джерри Сайнфелда, которое он дал журналу «Нью-Йоркер», где Джерри Сайнфелд, 70-летний миллиардер, пожаловался на то, что комедия мертва, ведь ее убили крайние левые, а также политкорректность. А рядом со мной лежит книга под названием «Сайнфельдия», буквально которая рассказывает про то, как создавался этот великий сериал. Ну а Джерри Сайнфелд, видимо, реально дал Джерри Сайнфелда образца этого сериала и, ну, въебал говна. Это я, к сожалению, из-за этого интервью я полез гуглить, что такое за человек Сайнфелд, и узнал много неприятных подробностей, что, оказывается, он, ну, скажем, это мягко, тупорез. Вот по многим позициям это прям ультрабумер, который заявляет какую-то кринжатуру. Я прям все это время, ну, я не хотел этого знать, потому что теперь сериал, я от него буду получать меньше удовольствия. Теперь я буду знать, что Джерри Сайнфелд на экране, он не сильно отличается от Сайнфелда в реальной жизни. То есть, что тот творит дичь и произносит хуйню, что этот творит дичь и произносит хуйню.
Максим, чем-то напоминает подкаст «Не занесли», если честно.
Да-да-да, мы тоже дурачки, только Тёма публичный интеллектуал. Что происходит? Джерри Сайнфелд заявил, значит, вот, это раньше, в 80-х, 90-х, я приходил домой и думал, что бы такого смешного мне посмотреть. Я включал ситком «Cheers», я включал там другие ситкомы, и мне было смешно. В «Сайнфелде» была серия, где Крамер устроил такси с бездомными, потому что, ну, они же все равно на улицах, и это прикольно, прикольно, типа бездомные, которые работают как такси. А сегодня вы не могли бы это сделать? И я такой... My ass, смерть комедии.
А в «Симпсонах»,
это
а в «Симпсонах»
такая...
была серия, где, так... где Фландерсу построили дом. И он зашел в комнату, а там комната уменьшалась. И он...
Бесконечно сужается.
Да.
Прямо как мировоззрение
как
Джерри Сайнфелда.
Да нет,
короче,
да, окей.
Наверное, лет 5-10 назад, что нас объединяет с Джерри Сайнфелдом, я тоже такой: о, да, политкорректность губит комедию. Ну, окей, скорее 10 лет назад, когда мне было 22 года, а не 70. Я такой: да, надо шутить максимально мерзкие шутки. Юмор не может быть ограничен. Нет, ни в коем случае. Но давайте посмотрим. То есть Джерри Сайнфелд, реально кинозвезда, телезвезда, который заработал гигантское состояние на одном единственном ситкоме и на своих стендапах, потому что он еще стендапер, на мой взгляд, супер посредственный, заявляет, что, значит, не существует никакого «Саус Парка». Нет, ни в коем случае нет никакого «Саус Парка», и нет в нем серии, где Тимми, если вы помните, Тимми просто начинает подвозить других людей. и люди начинают вместо Uber выбирать Тимми и его повозку. То есть человек с инвалидностью на коляске начинает возить людей по городу, потому что это дешевле, и это проще, и приложение такое удобное. В общем, к чему я это вел? Я не понимаю людей, которые заявляют «Смерть комедии! 17.03! Пожалуйста, патологоанатома!» Это чушь, это невероятная чушь. У нас есть Тед Лассо, у нас есть Кремниевая долина, у нас есть куча шоу, которые показали нам, как можно делать комедию прямо сейчас, и как эту комедию можно перепридумать. Да, отмирают ситкомы вроде, ну, «Теории большого взрыва», «Двух с половиной человек», вот этих классических ситкомов мы, наверное, правда, сейчас видим меньше, чем обычно. Но при этом сколько у нас всего смешного и в меру оскорбительного прямо сейчас. Я, наверное, могу понять, что Сайнфилд кричит на то, что вот, сейчас эти шутки приходится заверять с комитетами, и поэтому все выбирают смотреть стендаперов, ведь над стендапером нет цензора. Чел, ну я не знаю, Филадельфии как-то удается показывать то, что вы не смели показывать в 80-х и 90-х годах. Каким-то образом куче людей удается реализовывать свое творческое видение и даже не попадать под отмену. Как же выходит
слушай,
так?
Слушай, мне кажется, это вот такое искажение, когда ты легенда и сделал что-то очень крутое, а потом идут годы, ты ничего больше крутого не делаешь, крутое делает кто-то другой, и тебе приходится убеждать себя самого в том, что это все неправильно, и ты на самом деле делал лучше. Вот вам не кажется, что с момента запуска подкаста «Не занесли», вот как-то ненормальных подкастов про поп-культуру не выходило с тех пор особо?
Ну, то есть, «Горящий бензовоз», ну, что было раньше?
Ну, в которых не участвует Джерри Сайнфилд. Ну, допустим, но с натяжкой, уже с натяжкой.
Да-да-да, это сайт-проекты Джерри Сайнфилда, да-да-да.
Ладно, вот тут я соглашусь, Артемий, да. Вот тут прям действительно, вот ничего смешного, ничего, что мы себе позволяли 9 лет назад, конечно, новые подкасты уже позволить себе не могут.
То, что мы позволяли себе 9 лет назад, и мы себе не позволяем, если честно. Цикуныш, цикунишки. А мы не стеснялись сказать слово на букву «Н», букву «П», и вот это вот, когда про женщин, как сейчас говорить, не надо, вообще нормально, да, помнишь?
Не ищите, не ищите эти выпуски. Я если что, настолько был возмущен этими выпусками, что я отказался в них записываться. Во всех причем. Во всех 299.
Просто молчал
просто
в ахуе.
Мы убрали нейросетями твои реплики, потому что да, они были самыми оскорбительными.
Я попросил убрать себя из титров еще.
Мы еще вырезали вот это вот. Вот это там на фоне, вам не слышно, там было...
Артемий конфетку рассасывал. Итак, кстати, в 303-м не занесли Артемий. В мое отсутствие с Пашей обсуждал Вилли Вонка Экспириенс и, кажется, somehow Вилли Вонка Ретерн. А Татьяна, что происходит?
Здравствуйте, Аркадий. Тут как бы новость не то чтобы значимая, но просто хочется ее обсудить, потому что, возможно, наши зрители, слушатели прониклись историей про Вилли Вонка Экспириенс из предыдущих выпусков. Короче... Паша в выпуске сказал, что, наверное, если бы сейчас ее открыли, все бы на нее ломанулись, потому что это, ну, интернет-сенсация. Так, похоже, это реально происходит.
О, нет, Паша продолжает подкидывать идеи.
Да-да-да, и они воплощаются в реальность. Это все слухи, пока ничего не понятно, но, судя по всему, уже в США собираются проводить некий ивент, посвященный, собственно, Вилли Вонка Chocolate Experience. И, похоже, кто-то действительно хочет заработать на этом дополнительных денег. Кто-то посмотрел на это и такой, блин, эта штука стала вирусной из-за того, что она супер всратая. Давайте ее воспроизведем. Если вы находитесь в США, у вас есть шанс испытать Вилли Вонка Experience на себе. Возможно, скоро появится.
Я считаю, что люди, которые пойдут на Вилли Вонку в Америке, уже не получат того самого экспириенса, потому что это будет натужно. Это будет... Люди осознают, что все это плохо. Когда люди осознают, что это плохо, это уже не смешно. Вы просто платите деньги за говно, не подозревая об этом, и люди будут не лажать, они будут лажать специально, и это убивает всю вот эту вот прелесть, кринж-контента, который ты мог в себя занести.
Слушай, а я еще вот что хотел сказать, что я с тех пор, значит, как мы записывали тот выпуск, где обсуждали Вилли Вонка Экспириенс, посмотрел ролик, где мистер Бист делает фабрику Вилли Вонка, и у него реально получилась фабрика Вилли Вонка, у него даже есть шоколадная нахуй река. Ну, то есть, в целом, это не так, чтобы, блядь, прям трудно. Надо всего лишь быть ютубером, ультрабиллионером, да, и все получится.
Если честно, я никогда не понимал, привлекательности шоколадной реки, потому что, ну вот смотри, ты заходишь в эту реку, во-первых, ты можешь сделать это только один, потому что в шоколадную реку не войти дважды.
Ты можешь там гузануть, и никто не заметит. Ну,
скорее всего, заметят гномы, которые в этот момент просто начнут всплывать из этой реки, потому что там не очень хорошо с безопасностью. Как только ты заходишь, начинаешь мыться шоколадом чуда, это прям, ну, это не очень круто выглядит, потому что, ну, ты начинаешь мыться, но шоколад — это не вода, друзья. Я напоминаю, подкаст мне занесли интеллектуальный и образовательный. Соответственно, как только ты начинаешь подмываться шоколадной водой, то все остается в тебе. То есть это не вещь, которая просто выходит из тебя. Это ужасно.
А как тебе молочные реки, кисельные берега? Это что вообще такое? Ты, типа, попробуй походить по кисельным берегам, ты наебнешься же сразу же. Представь, ты шел по киселю, наебнулся в молочную реку и упал, захлебнулся молоком, погиб. Вот что это за смерть такая ужасная?
Я не знаю, такая же глупая, как и многие смерти. Можно, как Дэвид Кэродайн, дрочить, душить себя и передушить, и умереть. И все потом будут вспоминать тебя не по великим ролям, потому что ты дрочил и убил себя. Такая смерть тебя устраивает, Артемий? Ту-ту-ту-ту-ту! Рекламная пауза, в которой мы рекламируем подкаст «Не занесли». Ну что, не ждали? Самое время напомнить вам о том, что мы вкладываем себя, всю свою душу, утреннюю и неутреннюю, в наш наше... Это же не выспался, простите, я держался, но нет. В Бусти, Patreon, где у нас есть что, Паша?
У нас есть потрясающие подкасты-разогрев к каждому выпуску. В этом разогреве мы очень смешно шутим над тем, что Артемий сонный. Вот, это еще смешнее, чем когда в начале подкаста это было, вы даже не представляете. Вы можете проследить, как Артемий просыпается и расцветает. В подкаст «Крепота» недавно у нас вышел, 11-й выпуск про Амутище. Это ужасная деревня в Подмосковье, как и все деревни в Подмосковье, как и сама Москва плюс-минус. Но там прям совсем чертовщина творится, как и в Москве плюс-минус в целом.
Паш, пожалуйста, будь внимательнее. У чертей тоже есть бабки, поэтому мы не хотим оскорблять бабки. Бабок. Нахуй, я и правда не проснулся.
А если вдруг вы хотите помочь любимому подкасту «Не занесли», но, допустим, вам неохота тратить на это деньги, это нормально, мы понимаем. Расскажите об этом подкасте друзьям. Подойдите на улице к рандомному человеку, скажите ему: «Послушай, подкаст «Не занесли» и быстро убегайте. Оставьте отзывы в iTunes. Напишите нам комментарий где-нибудь в чате. Напишите комментарий в телеграм-канале «Не занесли», войсы, кружочки, приколюхи и всякое прочее. Поставьте лайк.
Тейки, войсы и кружки, Паша! Слетает с языка по небу, встречается с деснами. Короче, у нас много всего в платном доступе. Мы, правда, очень стараемся. 8 выпусков дополнительных, помимо номерных, не занесли. Вы получите за максимальную подписку на Патреоне или Бусти. И плюс вы очень поможете нам отложить деньги на всякие приколы, вроде отправить Артемия в дворец апокалипсиса, чтобы он лично пережил эту ночь.
А Максим,
ну или
оплатить
ему командировку на майора Грома. Все, больше не смеем вас отвлекать. Возвращаемся к главным темам этого выпуска.
Итак, господа министры, я собрал вас здесь по очень непростому, значит, случаю. У нас есть Максим Иванов.
Вот это ты переработал, конечно, текст Николая Гоголя. Авторски, потрясающе.
У нас есть Максим Иванов, министр иностранных отдел.
Вау! Паш, но с другой стороны, после шутки про балконе, а также про братство срали, между прочим, человек на Ютубе подписался после наших призывов и такой: это был первый выпуск, который я включил, и там сразу братство срали. Я подумал отменить подписку.
У нас есть Артемий Леонов, это министр крутых туров, крут-туры. И я, Павел Пивоваров, министр нет джентльменских дел. Собрал вас здесь сегодня, чтобы обсудить новый фильм Гая Ричи.
Это все была подводка, я понял.
Нет, подводка
Паша,
была в
классно.
Фильме. И их надо было обезвредить. Это немецкие подводки, которые мешали американским кораблям помогать Великобритании. Видишь, как у меня все закручено нахуй.
Вы заметили, что с каждой темой Артемий буквально немножко возвращается в сонное состояние? И я удивлен, что мы обсудили Вилли Вонку без Вилли Водки. Ну, то есть, Вилли Водка Экспириенс. Это, кстати, тоже Ельцин.
Вилли Токарев Экспириенс. Я хочу, чтобы небоскребы, а я маленький такой. Иногда с Гаем Ричи происходит такой прикол, периодически. Как А я тоже могу снять шпионское кино. Почему бы не... Я могу же снять шпионское кино. Я снял шпионское кино. И снял Гай Ричи «Агентов АНКЛ», которые в процессе с просмотра...
АНКЛ.
Да. Которые мне очень понравились, когда я смотрел их в кино. Я пересмотрел фильм недавно и такой, ну, не то, что прям очень сильно они мне понравились, если честно. Если честно, скучноватенько. Но попытка хорошая, неплохая, визуальных решений было много. Хороших, интересных, кстати, ничего так. Гай Ричи такой, а я могу снять кино про Вторую мировую войну. И снимает кино про Вторую мировую войну и называет его «Министерство неджентльменских дел», где получается следующий очень интересный расклад. Во-первых, я был уверен, что это русифицированное корявое название, чтобы потянуть это фейковое к джентльменам, и я охуел, что это дословное название с английского языка. Я такой...
Паш, не, погоди, в России это «Министерство непорочных неджентльменских дел Оменов». Двоеточие, братва.
Майкл Махана.
Михаила Махана.
Михаил Махан рассказал коллегам в Голливуде, узнав про наши невероятные тактики привлечения людей в кинотеатр, он рассказал коллегам, и теперь Гай Ричи такой, вау, я тоже буду так делать. Все, теперь они в оригинале будут называть все фильмы «Братва», а наши прокатчики будут стесняться это так переводить и будут что-то придумывать еще.
Да, но, смотрите, в оригинале он называется «The Ministry of Ungentlemanry Warfare», но в России «Warfare» — это, ну, дела, ну, не прям «Warfare», да, но дела, ну, ситуация, ситуация, что-то случилось, да. Короче, ладно, ближе к делу. Гай Ричи снимает фильм про гопников, которые борются против немцев, вот, буквально. Фильм, на самом деле, достаточно часто по сути своей сравнивают с «Бесславными ублюдками», само собой, потому что лихой боевик-слэшер по мотивам Второй мировой войны это, конечно же, Квентин Тарантино и «Бесславные ублюдки». Но между этими фильмами есть большая разница. В «Бесславных ублюдках», собственно говоря, Тарантино, он размышляет о том, он фантазирует, он конструирует некоторый мир, который не существовал, но мог бы существовать. Он размышляет о языке кинематографа, как кино может победить зло, его остановить. Есть чудесные сцены. «Министерство неджентльменских дел» — это скорее слэшер по Второй мировой войне. Две важные вещи, которые вам стоит знать про это кино. Немцы, ну, тупые. Они такие тупые. Они коварные, но все тупые. До последнего они очень тупые.
То есть, я правильно понимаю, что чтобы победить немцев во Второй мировой, просто нужно было Вяземского послать к ним, а не такие. Была ли у Воланда бабушка? И немцы такие, блин, мы не знаем, мы не... Просто начинают в себя стрелять.
Вот смотри, может быть, не ко всем немцам
чем,
это относится.
В общем-то, все и закончилось.
Но конкретно к этим, на побережье Слоновой Кости, на этом острове, это относятся. А главные герои никогда не промахиваются. Каждый их выстрел филигранен. Генри Кевилл ходит в украденном, значит, у эсэсовца пальто и метко-метко так, значит, из автомата всех стреляет. А, собственно говоря, вот этот, который Ричсон, Алан Ричсон ваш вот этот вот, значит, кто он там этот?
Джек Ричард.
Да. Он вот так вот берет лук, стрелу натягивает и с расстояния 1000 метров попадает просто в кого угодно. А некоторых солдат немецких он двоих сразу пробивает. И там еще есть сцена, где немецкие солдаты сидят на лекции и один видит в окно, как идут американцы ходят по базе и всех убивают. И он пытается преподавателей, значит, этого наставника перебить, а тот не ругается, типа, не перебивай меня, у нас урок, это очень важно, их всех убивают, они очень тупые. Но смотреть на это приятно 100%.
По описанию напоминает игру «Командос» и, собственно, NPC в ней.
«Вольфенштейн».
«Командос», «Вольфенштейн», «Call of Duty», немножечко того, всего здесь как бы есть, да. В чем, собственно говоря, суть замеса, если коротко, да? Есть, короче, значит, корабль итальянский, который снабжает немецкие подлодки в Атлантике всякими разными важными для них вещами, комплектующими. И Винстон Черчилль дает задание группе, значит, отъявленных головорезов, собирает лигу выдающихся неджентльменов буквально, чтобы они поплыли и утопили этот корабль. Они очень крутые все ребята, они все команды, они прям супер-пупер, но они прям не подчиняются приказам, все такие своевольные, ну такие типа bad guy. А министры Черчилля говорят, Уинстон, нам надо капитулировать. Мы не справимся с Германией, а Уинстон говорит, я вас услышал, а теперь идите в хуй, пожалуйста. Они такие, Уинстон Черчилль, нам надо капитулировать, мы не справимся. Он такой, блядь, нахуй, идите.
Вероятно... Причем, кстати, учитывая, что это фильм Гая Ричи, я такой, а теперь идите в хуй, пожалуйста.
Что-то такое он говорит. И в итоге у нас есть удивительная команда, которой надо выполнить очень сложную миссию. Ну, и они никогда не промахиваются. Это все, что вам надо знать, как бы, собственно говоря, про сюжет. Он там не то, что прям супер-пупер. Есть злодей, есть потенциально классный злодей, которого играет Тиль Швайгер. это, опять-таки, попытка немножечко у Тарантино подрезать вот этого, значит, немца со сложным характером. У него есть фишечка, он загадывает всем загадки. Но, знаете, проблема тоже в том, что мы не видим никаких его злодейств.
Пики точеные или хуи точеные?
Помнишь вот
что?
Это? Помнишь вот
куда
этого?
Куда посадишь, мать?
Практически. Так. Помнишь вот этого в «Бесславных ублюдках» охотника на евреев, который, значит, ходит, пьет молоко?
Да. Кристоф Вальц.
Вот, Кристоф Вальц. В самой первой серии. Я недавно пересматривал, кстати, «Бесславных ублюдков», поэтому сравниваю более эти фильмы более подробно. Кристоф Вальц в первой же сцене приходит в гости к фермеру, догадывается, что под половицей есть евреи, и приказывает своим солдатам просто изрешетить пол, чтобы убить всех, кто находится под ним. Ты видишь его злодеяние. У героя Тиля Швайгера, ну, мы не видим никаких его конкретных злодеяний. Мы просто знаем, что рядом с его домиком есть дом, где пытают людей, и видим запытанного человека. Но в процессе его, за каким-то таким делом, мы не то что прям сильно видим. И как злодей, он выглядит скорее более беспомощным, потому что вот Вальса ты боялся, ну типа, да.
Ну, у тебя есть стандарты. Ну, то есть того факта, что человек нацист, тебе уже недостаточно, да, для того, чтобы считать его злодеем.
Понимаешь, в чем прикол? В чем прикол?
Планка настолько высока.
Я тебе так скажу. Смотри. Есть нацисты, опасные. Страшные, пугающие. А это скорее, знаешь, у меня какой вайб. Это как римляне.
Это коты-нацисты из Саус Парка, Костяков
Трус. Это как римляне в Астериксе и Обеликсе. Вот они такие. Вот, ну, вот такие вот они. Вот вайб абсолютно этот. Но актерский состав в фильме, конечно, я в ахуе. То есть, с одной стороны, у нас есть Генри Кавилл и Алан Ричсон. Это как бы звезды. Они очень крутые. И есть несколько не... Ну, и Тиль Швайгер. И есть несколько не настолько известных, но потрясающих актеров, потому что как будто бы под копирку некоторых из них подбирали. Здесь есть Фредди Фокс, который немножечко вайбит, как он с Веном играл, господи, в Веноме играл.
Том Харди.
Да, немножечко, чуть-чуть от Тома Харди у него есть. У нас есть Бабос Олусанмокун.
Человек по имени Бабос мне уже нравится. Ну,
да, это он темнокожий, и он очень...
Заряжен на деньги.
И он очень похож на, собственно говоря, главного героя сериала «Хайджа», на Идриса Эльбу похож очень сильно. Но шедевр, конечно, этого фильма — это Эйса Гонсалес. Это актриса, которая, значит, играет шпионку, которая должна втереться в доверие к немцам, ходить пророчить секретные дела. И у меня было ощущение, как будто бы я такой, ну, это как бы Галь Гадот у нас дома. То есть она вайбит как Галь Гадот. Она очень красивая, но она не совсем Галь Гадот. Послушай секундочку, послушай.
И actually хорошая актриса, да? В отличие от Галь Гадот.
Паш, помнишь, я прогонял про TCL TV Plus, где все актеры напоминают кого-то известного, и кто-то из вас предлагал, а что если мы переснимем за деньги тоже кино, но с кем-то известным, получается, Гай Рич такой, о, очередная охуенная идея от Паши, самое время ее внедрить.
Слушай,
в мой следующий фильм.
Без шуток, у меня есть ощущение, что некоторых актеров он находил, как будто показывал фото Галь Гадот, мне нужна такая же. Но ближе к середине фильма я понял, что с Эйсой все не так просто. Она, послушайте, ребят, послушайте, одновременно она вайбит как Галь Гадот и как Анна де Армс. То есть камера чуть-чуть переезжает, и ты такой... она безумно красивая. Она играет вот эту руковую женщину невероятно талантливо. Она снимала «Задачи трех тел», я ее не совсем узнал с этой красной помадой. С красной помадой, в этом красном платье. Поющая джаз на сцене перед, значит, на вечеринке немцев, чтобы отвлечь их внимание. Воу! Это просто атас. Это супер-пупер-пупер. Поэтому я думаю, что до величия и глубины «Бесславных ублюдков» Гай Рич не дотягивается. Но он сделал очень неплохой слэшер. Если вы не утомились еще от нацистов, хотите посмотреть, как их, значит, рубят, как джедай, чтобы
я, честно говоря, заебали эти нацисты.
Я понимаю. Если вы хотите посмотреть, как нацистов рубят гопники, как джедаи, блядь, штурмовиков, то вам стоит посмотреть это кино. Вполне возможно, что домашнюю прокату дождаться будет тоже неплохая идея. Поэтому я бы не советовал проходить мимо, если вы проходите мимо, но прям специально ехать в кинотеатр ради этого, ну, только если вы очень любите Гая Ричи, вот.
Ну что, Эбигейл, Паша, знаю, что ты терпеть не можешь хорроры не новой волны, но, возможно, это кино, которое понравится тебе. Тёме, скорее всего, точно зайдет, но вот поэтому я буду, давайте попробую продать вам этот фильм. Короче, я обожаю фильмы, которые смешивают жанры и переворачивают какие-то тропы, которые у тебя уже оскоменные на зубах осели, и Эбигейл — это фильм именно этой волны, который пытается придумать что-то новое из старого. Как вы знаете, в центре... Опять же, все это было в трейлере, поэтому никаких спойлеров я не озвучу. Девочка, которую похищают местные бесславные ублюдки, которых наняли ради похищения этой девочки у одного из богачей, как вначале это заявляется, оказывается вместе с этими богачами в особняке, который, ну, очень странный. И, в общем, местный Густаво Фринг в исполнении... Угадай кого, Артемий. Ну-ка, скажи, кто может играть местного...
Анна де Армас.
Нет. Артемий, давай. Проверка. Кто же может играть персонажа, вот прям, местного криминального авторитета, который прям очень любит стильно одеваться? Он темнокожий.
И очень спокойно говорит...
Да-да-да, и очень, угрожающе
очень,
при этом.
Очень спокойно, угрожающе, но ты видишь в его глазах вот эту вот ярость дремлющую там. Я думаю, что это Дмитрий Нагиев.
Это Жан-Карло Деспасито, все правильно, мы оба ответили на этот вопрос, могли бы играть в «Умниках» и «Умницах». Короче, «Эбигейл» — это технический ремейк «Дракула с Доттер» 1936 года, но фактически это... вам не нужно ничего про это знать. Зачем я только что это озвучил, это забавный факт, но ни на что не влияет. Если что, это фильм от Тайлора Гиллета и Мэтта Беттенелли-Олпина, которые до этого сняли вместе «Я иду искать», тоже довольно иконический хоррор-триллер-слэшер, который тоже переворачивал многое из привычного в жанре с ног на голову. Если вы переживаете, что и это нужно смотреть ради того, чтобы понять «Эбигейл», нет, забудьте. Вы можете начать просмотр этой киновселенной, видимо, ужасов либо с «Эбигейл» и ничего не потеряете, либо с «Я иду искать» и ничего не потеряете. Если кайфанете от чего-то одного, имейте в виду, что у вас есть еще, ну, чем догнаться, если до этого «Я иду искать» не видели. Но вернемся к сюжету. Разумеется, все эти бесславные ублюдки, преступники, которых собрали ради похищения этой девочки, не знают, что это не просто девочка. Это вампир, который в какой-то момент начинает развязывать собственные путы и по одному вырубать всех, кто собрался в этом особняке, который, разумеется, захлопывает двери, ставни, выбраться оттуда невозможно. При этом эта девочка Эбигейл, которую вынесли в название, она еще и занимается балетом. Поэтому мы видим типичный троп. Ну да, она мелкая вампирка, упыриха, но мы-то привыкли к тому, что все вампиры, монстры, они выглядят страшно, и убивают они как-нибудь тоже мерзко и страшно. А тут мелкая пиздюшка носится, бегает, пританцовывает, вот она запархивает буквально на парапет, начинает на нем танцевать, напрыгивает на мужиков, которые выглядят как Илон Маск на стероидах. Тут реально есть актер, который выглядит как Илон Маск, я впервые его вижу, но это было как будто бы кто-то поменял нейросетью лицо ему. И это совершенно разъебно.
Когда она нападает на людей, спрашивает ли она их: «Учишься балету, Поттер?»
Как тебе мои пуанты? Это охерительно работает. Ты настолько привыкаешь в этих хоррорах-бэшечках к тому, что кричер-фичер — это когда ты боишься. Тут, ну, во-первых, эту девчонку сложно бояться, хотя местами она нагоняет страха, потому что, ну, ты не знаешь, что с этим делать. Я недавно наблюдал картину, как одного популярного подкастера ставила на место 9-летняя девочка, и как бы одно дело в Твиттере воевать и очень умно отвечать на претензии взрослых, наверное, людей. И другое дело, блин, а как ответить девочке 8 лет? А никак. Нужно вырабатывать стамину. Короче, монстр, как перевернутый троп, прям реально освежает и темп, и вайб, и динамику этого фильма, который начинается как типичный хоррор-муви, как фильм ограбления, вернее, похищения, но при этом очень быстро все это меняет рельсы. И в итоге фильм оказывается комедией, которую немножко подретушировали, припудрили пудрой ради того, чтобы она больше напоминала что-то ужасное. И это очень смешное кино, которое тебе позволяет и немножечко поугарать над тем, какие... Вот ты, Паша, говорил про то, что немцы ну тупые, но некоторые люди в этом фильме прям ну тупые. Маленькая девочка-вампирша буквально заставляет их себя убивать, хотя взрослые детины.
Вообще, если честно, я чуть-чуть расстроился прям... из-за подводки. Мне казалось, что было бы ироничнее, если бы это была просто девочка, но проклятие внутри дома ее коснулось бы, и в итоге ошибкой было бы вот именно занести эту девочку в дом, и там бы все это началось. Но, допустим, допустим, так тоже.
Мне кажется, девочка-вампир, которую не нужно было похищать, это звучит просто потрясающе. А я еще посмотрел, это же Алиша Уир, которая играла Матильду в фильме «Матильда» недавно. Она же супер милая.
Да-да-да, великолепная актриса, ребенок. Кстати. Впервые ее вижу, да, она причем одновременно играет двух героинь. Версию девочки, когда она такая пай-девочка, крем-пай девочка, Паша, вот про это не смей шутить. Не смей про это шутить, не надо. Я видел, как ты уже открыл рот, чтобы пошутить про...
по-английски, если что.
Вот, мы речь про это, американцы.
Учите американский тупорылый язык.
Она великолепно отыгрывает и девчонку, которая просто божий одуванчик, и вот эту монстрессу, которая «я все придумала, вам всем пиздец». И это охерительный контраст. Она великолепная актриса, я давно не видел настолько талантливых child actress. Если вы думаете над тем, стоит ли идти в кино на Эбигейл, если у вас, ну, есть кинотеатр, в котором его показывают, идите. Это очень классный кинотеатральный экспириенс, потому что сначала вам немножечко страшно, потом вам немножечко напряжно, потом вы все смеетесь. Это прям очень классный контраст того, как могут работать современные фильмы ужасов. И самое великолепное, Паша и Тёма тоже вдогонку озвучили ряд претензий, ну, вернее, контраргументов и аргументов, но это кино, которое умеет удивлять. Если вы думаете, что я слишком много выдал, нет, это не так, потому что это твист на твисте. Как только вы начинаете думать, что ага, я раскусил этот фильм, я все понял, это кино вот про это, знаете, что вы ошибаетесь. Дело в том, что твистов гораздо больше. И, ну, если вы раскусили один из них, это значит, что вы проморгали в этот же момент еще твиста 3-4. Поэтому то, что Паша озвучил в духе «это было бы прикольно». Нет, Паша, вот я не буду тебе никак развивать эту мысль, чтобы не испортить удовольствие от просмотра, но нет, это было бы не прикольнее, потому что все этот фильм, он как жанровая луковица. Ты снимаешь один слой, там еще один,
рыдаешь,
еще один,
рыдаешь,
еще один, и ты до конца
рыдаешь.
Не можешь понять, про что это кино. И все этому фильму удается великолепно. И это скорее фарс, это юмор, это классная бэшечка, и это очередной успех людей с труднопроизносимыми именами Тайлера Гиллета и Мэтта Беттенелли Олпина, которые в «Я иду искать» создали вот этот иконический образ девчонки, которая безумно похожа на Марго Робби и кучу других актрис, но при этом она не из Sex Education, если что, где невеста в окровавленном подвенечном платье курит просто, и все такие «да, это я в конце 2020-го, чертов ковид!» И сейчас как эта дивка заиграла новыми красками, я перед премьерой думал, ну как они перебьют вот эту народность, то, что ушло в дивки, в мемы, то, что стало уже ДНК современного хоррора и не только хоррора, потому что «Я иду искать» — это фильм, который смотрели не только фанаты ужасов. Но тут девчонка, божий одуванчик, в балетной пачке прописывает в пачку другим людям, это не менее эпично, и это Меган здорового человека, потому что Меган — говно ебаное, а не фильм. «Эбигейл» — это один из лучших хорроров этого года, если не самый лучший, и комедий, наверное, заодно.
Ты думал, что это трагедия, а это оказалась комедия? А потом еще раз? Потрясающе, мне нравится. А еще мне нравится... Я это себе представляю как «Крепкий орешек», но с маленькой девочкой в роли Джона Маклейна. Это звучит прикольно.
Максим, а если сравнить количество твитов с фильмом «Барбариан»? Вот который это ужастик «Барбариан».
Слушай, в «Барбариан» один твист.
Мне казалось, этих твистов, 5-6. Мне казалось, 2 или 3. Ну ладно, ладно, ладно.
Скорее один большой. Тут прям, ну и
ладно, хорошо,
побольше.
Окей, будем готовы.
И они,
будем готовы.
Ну, они масштабнее. Поэтому да, друзья, если вы не захотите пойти в балет, как только услышали то, что я только что произнес, ничего, я тоже не захотел.
Плот-твист этого подкаста. Я начну свой рассказ про «Мятежные луны» в обратном порядке. Сначала я скажу, советую я это кино или не советую, а потом буду отбиваться от двух моих соведущих киноэстетов. Если коротко, я считаю так. Если вы прям хотите посмотреть «Мятежные луны», вам прям интересно, вы намерились, я не буду вас отговаривать, вы вряд ли проведете время плохо. Если вы не думали смотреть это кино, не смотрите это кино, вы ничего не испортите себе. Я посмотрел две части — подряд и такой, ну...
Я в третьем лагере, я хочу посмотреть «Мятежные луны», потому что мне интересно, как Зак Снайдер может еще сильнее испортить «Звездные войны», чем это уже сделал Дисней, но я хочу дождаться, ну, я так вкинул это, как будто бы он что-то может испортить, я хочу дождаться режиссерских версий,
я
которые выходят
тебя.
Обеих частей этим летом.
Я
потому что
тебя.
Они будут не PG.
Смотри, в чем прикол.
Я еще в одном лагере, вот если что. Я очень хочу посмотреть «Мятежные луны», у меня просто не доходят никак руки, но я хочу посмотреть в какой-нибудь классной компании.
Кстати, звучит неплохо,
ивент
как хорошая
духе,
идея.
В духе «Мадам Веб», потому
это
что мне кажется,
да,
что это будет скорее хейт-вотч.
Смотрите,
меня.
Давайте я вам объясню, короче, что в чем здесь прикол, в чем не прикол. И учитывая «Звездные войны», я бы сравнил этот фильм с «Изгоем 1». Это не так плохо, как «Изгой 1». Но по сути они похожи. Это кино идет, и ты такой, блядь, как похуй. О, битва, в целом ничего так. До свидания, пошли титры. «Мятежные луны» — это фильмы, которые Зак Снайдер снял, знаешь, по учебнику «Как снимать кино для чайников». Есть завязка, есть развитие, есть развязка, есть персонажи, у персонажей есть предыстория. Номинально в нем присутствует все, что должно присутствовать в хорошем и зрелищном научно-фантастическом блокбастере. Но если что-то вот надо сделать вот минимально, это все делается минимально. Если есть какая-то хорошая идея, она как идея хороша, но не как то, как она развивается. И я в ахуе. Ну, типа, это минимально... Знаешь, это как... Это минимально допустимый уровень кино.
Ну, вот у тебя было ощущение зарождения прямо на твоих глазах новой великой вселенной? Потому что изначально же это подразумевалось как что-то, что будет тащить Netflix в ближайшие годы, что это их новая большая франшиза. Снайдеру дали кучу денег и обеспечили полную творческую свободу, чтобы он без оглядки на этих продюсеров,
Максим,
фанатов, сделал то, что он хотел сделать.
Но предыдущая такая франшиза, которая должна была тащить весь Netflix, это франшиза, прости господи, Army of the Dead Зака Снайдера,
и вот
который
тут
тоже куча фильмов должно выйти.
Хорошее наблюдение сделал Ваня Толачев, сошлюсь, это его наблюдение, сошлюсь на него, потому что действительно Зак Снайдер хорошо экранизирует. На мой взгляд, потрясающе. Когда Зак Снайдер, на мой личный вкус, да, работает с комиксами, с какими-то книгами, с чем-то еще, я обожаю каждый из этих фильмов. Каждый из этих фильмов я люблю и пересматриваю. Но когда Зак Снайдер делает что-то не почему-то, а как бы сам, что-то как-то не очень получается.
Ну да, это же его сценарий.
Да, ну то есть Army of the Dead вышла...
А «Бэтмен против Супермена» ты куда относишь?
Ну это комиксы, это по комиксам, комиксам. Это по комиксам. «Лига справедливости» по комиксам. И я каждый из этих фильмов пересматриваю режиссерка.
Но нет такого комикса, в котором...
Ладно. Ну, условно
есть,
говоря...
Есть отдельные сюжетные линии про смерть и воскрешение Супермена, про его конфликты с Бэтменом. Там есть что-то...
Похожие
да.
сюжетные линии существуют.
Собранные
там нет,
воедино.
Там нет баночки с мочой, там нет Марты. То есть того, чего, за что мы любим. Собственно,
ну, кстати, Марту я не конечно, считаю ладно. Потрясающим моментом, но я понимаю, что его легко не понять. Это все в порядке.
Не все такие публичные интеллектуалы, конечно, как ты.
Может быть, не тот человек, кстати, пошел в ебаных умников и ебаных умниц.
Нет, я думаю, что как раз-таки...
Я прям представил Юрия Вяземского, который такой: объясните значение момента, когда Супермен говорит «Марта, пожалуйста».
Объяснить? Я могу, кстати, объяснить?
Прошу. А мы все поймем, человек. Потому что мы тоже стали частью семьи Паши.
Так вот.
И мы только поэтому мы поймем, наконец-то, великую метафору Марте.
Тут молодой человек с белой дорожкой. А тут мы
сталкиваемся
с произведением от и до, написанным Заком Снайдером. И оно, ну как тебе сказать, это скелет кинофильма, который двигается, но ни мяса, ни внутренних органов на этом как бы нет. В чем прикол? У нас, короче, есть планета. Там живут колхозники. Они в колхозе делают колхоз. У них все общее.
В смысле,
прям такие,
колхозники?
Ну, это деревенщина. У них деревня, они выращивают пшено. Вот. И к ним прилетает турбозлодей, значит, на кроулере таком галактическом. И такой: отдайте зерно нашей галактической империи. Они такие: блин, у нас мало зерна. Он такой: я знаю, у вас много зерна. Я убью сейчас вашего главного. Прилечу через 6 недель. Вы мне зерно должны. Много зерна. зерна вы мне должны. Вот. Я, если зерна не будете, вас всех убью. И деваха, которая таинственным образом в эту деревню попала, она не местная, но она супер-пупер дерется. И отряд солдат, оставленных, чтобы охранять деревню, она их всех убивает вот так за одну секунду нахуй. Она какая-то непростая деваха. Она такая, я полечу собирать людей, чтобы опиздюлить вот этих, значит, имперцев ебаных. И начинается как
то
бы...
То есть, правильно я понимаю, что до этого она собирала урожай, а потом такая пошла собирать имперцев?
Им, да. И мы понимаем, что прошлое у нее какое-то загадочное. А что это за загадочка? Загадочка, кстати, неплохая. Вот, вот ее линия мне нравится. Она летит по планетам, находит типов, и она их вербует. Но не как Mass Effect, она такая типа, привет, непонятный перс. Давай поможем деревню спасти. Он такой, ладно. Здравствуй, деваха загадочная. Давай спасем деревню. Он такой, окей, давай спасем деревню. Хорошо, полетели. И она просто их чисто набирает.
Это звучит как диалоги из Смуты. Медведь, медведь, научи пердеть. Вот это вот.
И, да, это звучит как «Семь самураев». И я сравниваю это с Mass Effect не просто так, потому что вот, смотря этот фильм, я вспоминал, что в Mass Effect 2, встречая неизвестного тебе персонажа, даже нового персонажа, ты в процессе первичного взаимодействия с ним получал приключение, которое связывало тебя с этим персонажем. Вы что-то вместе переживали. А тут, ну, там есть мужик на планете, он живет в рабстве, вот, и он полуголый, типа как Конан Варвар. И там, короче...
Это
вот.
Все, что вам нужно о нем знать, да, я угадал?
Нет, еще не все, еще не все. И, значит, у рабовладельца, который его держит, есть летающий грифон, которого никто не может обуздать. И он такой, ладно, давайте, если этот полуголый грифона оседлает, я его отпущу. И он подходит к этому грифону и оседлает его, и летает на нем красиво. И он такой, ладно, отпускаю его. И чувак в команде, кто, че, откуда, какой нахуй грифон, что за хуйня, я не понимаю. Вот, а... Зак Снайдер, кто-то ему подсказал, типа, слушай, нужна персонажам таким предыстория. Он такой, блядь, давайте в середине второго фильма. Почему в середине, блядь, второго фильма? Я не знаю, не спрашивайся. Ну, то есть...
Потому что после майских, Паша, после
майских. Вот такая вот штука. Интересная, на самом деле, есть идея, которую я вижу как вот, ну, прям неплохую. Что генерал, которого вербует, значит, этот пьяный генерал из бывшей армии короля, которого убили, значит, и свергли, он предлагает фермерам, короче, нам что надо? Вам надо урожая собрать много. Мы используем его так, чтобы деревню не разбомбили, мы соберем этот урожай. Он будет нужен, поэтому красивая задумка в том, что местные жители, крестьяне, чтобы победить, используют то, что они умеют делать, собирать урожай. Но этому сбору урожая уделяется 20 минут времени в слоумо, а потом он в сценарии в целом-то особо не фигурирует.
В слоумо.
Они нет, очень стой. Красиво косят. Там же, они очень красиво.
Там же бесконечное количество слоумо должно быть. Ну, то есть, мне кажется, количество, пропорция слоумо в фильмах Зака Снайдера только увеличивается с годами, хотя и в самом начале казалось, что...
Я люблю слоумо, когда начале есть его что показать в слоумо. Но вот сбор урожая. Слушай, на 15 минут
спартанцев.
В слоумо...
Были да. крутыми в слоумо.
Сбор урожая в слоумо, ну, извините меня, но это какой-то, конечно, перебор. То есть я люблю такое, я такой, вау, это очень красиво. А почему это идет вторую минуту? А почему это идет десятую минуту? Ну, мы все поняли. То есть, понимаешь, и в итоге, почему я бы не советовал смотреть режиссерскую версию, мне кажется, что этот фильм, он и так слишком затянут. Там показано так много того, чего не надо показывать много, и так мало того, что надо показывать много, что я просто в ахуе, это очень странный монтаж. Я только то ли он хорошие кадры переберег для режиссерской, то ли я не понимаю. Я не думаю, что кровище как-то сильно это изменит. Когда все дело доходит до эпической битвы, там прикольно. На это интересно смотреть. Почему я провожу параллель с Rogue One? Но опять-таки, персонажи, за которых ты переживаешь, не то чтобы очень много. Персонажи, ну, то есть история банальная до жути. Если бы она была частью «Звездных войн», наверное, больше людей это посмотрели, и меньше вопросов было бы 100%, потому что от «Звездных войн» мы особо многого не ждем. От Зака Снайдера как будто бы, ну, я лично жду. Ну, то есть моя планка Зака Снайдера выше. Ну, то есть он, знаешь, это, ну, можешь же лучше. И в итоге получается достаточно
талантливый, просто ленец.
Да, и в итоге получается банальное звездновойное кино, которое еще и без «Звездных войн». Мне нравится эстетика «Галактической империи», которая больше похожа на Final Fantasy 15, чем на нацистские, значит, эти аллюзии в «Звездных войнах».
А нацисты, да, нацисты не заебали, да, я как раз хотел спросить.
Заебали, вот, поэтому...
Конечно, тут... они же буквально выглядят как нацисты, в смысле, они ходят в этих кожаных плащах, фуражки с какими-то свастиками.
Ты присмотришься, здесь на самом деле больше вот Final Fantasy 15, вот такого, как бы, знаешь, вот такой вот угасающей империи немного в другом ключе. Это прикольно. Но хвалить это... Ну, то есть, понимаешь, этот фильм, я лично не могу его сильно поругать, потому что минимальный уровень выполнен. Ну, то есть, как бы, все, что... Ну, то есть, оно сделано Ну, на отъебись, но сделано. Ну, как бы, ну, на троечку он все это натянул.
У тебя сейчас максимально вайп вот этой учительницы, которая тянет Зака Снайдера, да. Такая, ну, смотри, Зак, ну, вот давай поговорим с тобой. Ну, вот не к чему придраться, да, но вот ты не стараешься, я чувствую.
Особенно хвалиться, что ты фильм, чтобы сказать, что там есть что-то выдающееся или удивительное. Ну, тоже нет, да? Ну, то есть, я вот Horizon'ы соневские, я готов хвалить чисто за один сеттинг. Я считаю этот сеттинг настолько великим, что как бы он стоит внимания. Тут нихуя выдающегося, ни одной выдающейся вещи.
Ну,
ничего.
Окей, один момент выдается. Дело в том, что я рассматриваю эту кинодилогию, я не думаю, что по ней что-то еще выйдет, как трагедию Зака Снайдера. Не «Бэтмен против Супермена» — это трагедия Зака Снайдера. Даже не «Лига справедливости» — трагедия Зака Снайдера. Как будто бы именно на Rebel Moon'е люди, в том числе фанаты Зака Снайдера, начали отворачиваться от Зака Снайдера. Паша, я честно тебе скажу, что твой отзыв в подкасте — это самое позитивное, что я читал, видел, слышал. Абсолютно. Про этот фильм.
Но
про
я, даже напомню. Он. И даже он довольно негативный.
Нет, ну я все-таки не киносноб, и монокля в жопе у меня нету. Потому что я напомню, что «Бэтмен против Супермена» ругали критики. Я люблю это кино. И «Лигу справедливости» ругали критики. Я не слушаю критиков про Зака Снайдера.
Да Зак Снайдер никогда не снимал кино для киноснобов. Он снимал просто эстетическое кино, которое нравилось и вайбилось частью аудитории. И всегда, как, что бы ни снял Зак Снайдер, опять же, я ненавижу его как режиссера, но я уважаю его как визионера, потому что, ну, окей, каким бы фильм не выходил у него, это все равно его какая-то задумка.
Но «Армия мертвецов», если ты помнишь,
я хочу смотреть
я
авторское
хвалил.
Блокбастер.
От нее я был не в восторге.
Я тоже. Ну, там, угу. Там были отдельные моменты. Ну, да.
Хуйня.
К чему я веду? То есть люди, которые готовы защищать там Бэтмена против Супермена, как ты, Паша, Лигу справедливости или Человека из стали, все фильмы, которые нравятся именно фанатам Зака Снайдера, как будто бы вот все эти люди просто взяли и отвернулись. Мне очень было обидно на это смотреть. Возможно, я посмотрю эти режиссерские версии. Мы еще раз это обсудим в подкасте, хотя это будет на два раза больше, чем нужно обсуждать эти фильмы Зака Снайдера. Я попробую полюбить это кино.
Я не готов пересматривать режиссерскую версию, чтобы смотреть это еще раз. «Бэтмен против Супермена» — да. «Лигу справедливости» — да. Не это.
Итак, друзья, наша новая рубрика «Аник-донаты под Dark Ambient». Да-да, потому что Роман Трахтенберг, мы все видели это видео, которое нам принесло рекомендациями Ютуба, мы все вдохновлялись. Короче, после девятилетия не занесли из стрима в честь этого празднества, ребята решили, что пора бы мучить Макса дальше, изводить ебучими анекдотами, ведь вдруг мы найдем хоть один смешной.
Ты рассмеялся с 7 за этот стрим.
Из той сотни анекдотов на стриме было... Семь, которые улыбнули. Вызвали улыбку.
Ты смеялся.
Не-не, про парочку ты прям признал, что они разъебаны.
Про парочку ты разъебался,
ну, за один я дал 5 тысяч, между прочим.
Угу.
Было смешное. Но теперь мы будем делать это на еженедельной основе. Дело в том, что вы можете присылать нам разовые донаты в Boosty, разовые донаты на Deathstream или разовые донаты... на донате. Опять же, все это в описании, все это вам доступно. Ссылки вы сможете найти теперь под каждым выпуском «Не занесли». В чем прикол? Вы присылаете нам донат с анекдотом, и мы зачитываем вам самые большие донаты, иногда 2, иногда 3, и выбираем из них самый лучший, самый разъебный анекдот из людей, которые решили поддержать подкаст «Не занесли» и отправить Артемия на майора Грома в Армению, потому что в Грузии это, видимо, показывать не будут, вот подобным образом. И у нас... первый выпуск этой регулярной или нерегулярной рубрики под названием «Анекдонаты». И у нас два чемпиона, которые представляют наших слушателей. Это Артемий и Пашка Душка.
Большое спасибо пользователю Чипи-Чипи Чапа-Чапа. Наверняка ник не влез целиком, потому что дальше были Руби-Руби, Лава-Лава. Знаете, Лав — это хорошо по-армянски, поэтому это котик-армянин. Короче, анекдот, ребята. Готовы? Поспорили два врача-стоматолога, кто больше выпьет из поливательницы возле... зубоврачебного кресла. Первый снимает крышку, делает глоток. Фу, больше не могу. Другой запрокидывает емкость, делает один глоток. Другой, третий, пятый. Выиграл. Побежденный отсчитывает деньги, спрашивает: а зачем ты 5 глотков сделал? Мог ведь после второго остановиться. Победитель отвечает: да понимаешь, там такая длинная и толстая сопля попалась, никак перекусить не мог. Хороший.
Анекдоты существуют, как жанр, где мы зачитываем за деньги, как люди глотают чужие сопли. Сука, зачем мы вписались?
У нас не было выбора. Нам прислали деньги, и нам пришлось это зачитать.
Я еще представляю, как вот этот кот чипи-чипи-чапа-чапа в лотке, который танцует, такой, а я не смог остановиться на пятом харчке, потому что там была длинная сопля. Да пошел ты нахуй.
Она была такая плотная, что ее перекусывать надо было. Он не мог ее вот так вот сосать, типа он откусывал ее. Она, видимо, длиннее, чем 5 глотков.
Артемий, кстати, тоже лицемерие. Анекдот про древний морской обычай.
Анекдот про древний морской обычай и разъеб. Не, Максим, погоди, ну ты не будешь говорить, что анекдот... Кстати, послушайте, пожалуйста, значит, переходите на стрим и послушайте анекдот про... Господи, про старинный морской обычай. Да, вам очень понравится. Не то, что вот это вот про... спасибо, конечно, за деньги, да, но с соплей, конечно, да, это жестко. Итак, Леха говна... А тут обрезается ник. Я думаю, что Лёха говнозад, наверное. Простите, Лёха, если неправильно зачитали. Ну, а это Лёха, это его брат. Итак, анекдот. Среди детей антипрививочников самое популярное имя — Любовь. Потому что Любовь живет 3 года.
Ой, ситуация. Я голосую за соплю. Я за соплю.
Блин, если честно, второй анекдот, он менее противный, но он вообще не смешной.
Да,
друзья, прошло сколько лет? Кто помнит ковид? Это предыдущая глобальная сюжетная арка, друзья. Я вспоминаю с ностальгией.
Про соплю тоже не смешно, но про соплю, типа, хотя бы он... Мне нравится идея этого анекдота, понимаете? Мне нравится то, чего...
Мне нравится жевать соплю.
Да, как мятежная луна Зака Снайдера, да.
Да, мне нравится то, чего он... Мне нравится амбиция этого анекдота.
Сопля похожа на фильмы Зака Снайдера.
Мне нравится амбиция. Мне нравится то, чего этот анекдот хотел достичь, но не достиг, поэтому...
Этот анекдот мог бы стать новой киновселенной...
Netflix, да.
Он мог бы стать новым старинным морским обычаем, я бы так даже сказал.
Ну что ж, чипи-чипи, чапа-чапа, поздравляем тебя с победой в первом выпуске анекдонатов, потому что я тоже отдаю свою соплю.
Единогласно.
Ну и прежде чем мы унесемся к тизеру третьей дичи, который будет в конце после этого блока обсуждений, предлагаю вам еще раз почитать отзывы, довольно лестные, в нашем iTunes. Я напоминаю, что вы можете оставлять там ваш комментарий, выставлять оценку нашему подкасту. Это очень сильно бустит нас по прослушиваниям в чартах, в позициях по всему миру. Поэтому даже неважно, в каком iTunes, чьей страны, какого региона вы оставите свой отзыв, это в любом случае нам очень и очень поможет.
Максим, я хотел обратить внимание на то, что мы вышли на первое место в Анголе. Мне кажется, это Ангола. Очень большое достижение. Ангола. Передаем особый привет нашим слушателям из Анголы.
Снова мы рвем всем весь топ Ангола.
Честно говоря, даже не знаю, что у вас там происходит, но если вы слушаете «Не занесли», значит, все не так уж и плохо.
Я, кстати, после того, как нам Артемий написал про Анголу, я погуглил, блин, там довольно красиво.
Инстровити из Японии пишет нам. Наконец-то решил написать ревью после того, как услышал свой комментарий в последнем выпуске «Не занесли» про Critical Role. «Не занесли» Edition. Да-да, я все еще слушаю и наслаждаюсь вашими подкастами, и уже не в Канаде. Получилось кратко, но по делу.
То есть у человека жизнь стала еще лучше. Был в Канаде, значит, пукал на своих друзей, как в South Park, видимо, квифл. А теперь в Японии.
Что хотелось бы сказать про этот подкаст? Ламповый, позитивный, увлекательный и просвещающий в культуру подкаст. Господи, о каком подкасте речь,
это,
извините?
Это мы? Погоди, это я не понимаю, я теряюсь.
Ведущие — отдельный вид искусства, яркие, позитивные, юморные. Очень приятно слушать. Другими словами, я очень советую.
Юморные.
Подкаст к прослушиванию. И неважно, где вы находитесь — на работе, на учебе, дома, в полете, в поездке. Этот подкаст можно слушать везде.
Обратите внимание, то есть теперь Инстравития советует слушать анекдоты про соплю пережёвку на работе, на учебе, дома, в полете, в поездке. Нормально.
Все еще жду вашу ролевую. Ужас от Twin Hills. Просто прекрасно. Спасибо большое за такой большой, теплый, развернутый отзыв. Вот такие вот отзывы в идеале надо оставлять и друзьям так рассказывать.
Инстравити, спасибо большое. Ну, в общем, каким-то таким вышел 311-й выпуск турбо-топ-подкаста «Не занесли». Его для вас вели Артемий Леонов. Ты хоть проснулся немного, у тебя свинка через 20 минут, поэтому отлично, отлично. Пашка Душка. Ты в прошлый раз сказал, что рифмы у тебя нет, но Пашка рифмуется с Душкой.
Нет.
Нет? Не рифмуется. Хорошо, поняли. И впереди вас ждет один из множества платных подкастов, доступные для Boosty и Patreon, над которыми мы корпели. А именно, мой бенефис в подкасте «Дичь», где, наконец-то, я выступил автором сценария и рассказал вам про Денверский аэропорт в виде свастики. Оп-оп-оп, что происходит сейчас? Через 3, 2, 1 вы услышите тизер. Ну что, пока и наслаждайтесь.
Пока! Спокойной ночи.
Друзья, третий выпуск подкаста «Дичь», в котором, я напоминаю, каждый из нас каждый месяц приходит и приносит какую-то дикую, невероятную историю, в которую трудно поверить, но приходится, потому что это либо правда, как, например, в предыдущем эпизоде Паша рассказывал нам про секту скопцов, людей, которые добровольно отрезали собственные гениталии и убеждали при этом делать других, повторять то же самое, что было довольно успешно, на мой взгляд, потому что убедить человека сделать что-то с собственным телом не так просто, а эти люди вот сейчас, они были бы лучшими фитнес-тренерами. В этом выпуске мой дебют как нарратора подкаста «Дичь». Я стрельный воробей подкастом «Финляндия не существует», но в этот раз, пацаны, я немного переживаю, потому что вы уже успели вырваться вперед. Я напоминаю, что наши дикие истории оцениваются. В конце года вас ждет и нас ждет, в первую очередь, суперигра, в которой мы можем удвоить очки. Ну а прямо сейчас наша турнирная таблица, в которой я пока что даже не зародыш, выглядит буквально вот так.
Максим, Артемий... да, мы успели вырваться вперед, потому что ты еще вообще не участвовал в соревновании, как бы не переживай. Паша, давай поддержим Максима.
Ну, планка уже высока.
Нет,
давай,
ну, хочешь,
понимаешь, я уже беру измора.
Хочешь, мы тебе сейчас по одному баллу поставим, и в целом можем к следующему выпуску переходить.
Авансом. Чтоб ты не переживал.
Ну, я посмотрю на вас, друзья, потому что я готовился, я старался, это будет экспериментальный выпуск. Но я прежде озвучу то, с чем мне придется иметь дело. Артемий Леонов, 16 баллов до короля дичи. Паша Пивоваров, 16,5 баллов изначально, плюс мы обещали тебе накинуть 1 балл сверху, если ты сделаешь фото... деликатного характера с вышиваночкой. Я могу сказать, что...
С платком.
Фото получилось с платком. Хорошо.
Паша
не
это
слишком
сделал.
Интимное.
Паша это сделал.
Получилось не как слишком у скопцов. Интимное. Мы как договаривались, они так фотографировались.
Да-да-да, я понимаю. Я просто как фанат тебя и
моих нюцев, я
надеюсь.
Понял, да.
И твоих нюцев, да. Я надеялся на что-то более откровенное. Но ты прям скажешь, Паш, поскопился на это нормальное фото.
Зато аутентичность сохранена. Как бы дополнительный балл за
все в дизайне.
И гениталии. Ну что, друзья, в этот раз я, опять же, попрошу вашей поддержки. Я волнуюсь, опять же, я такого накрутил.
Максим!
Громче!
Максим Иванов!
Повелитель голов.
Это прошлый выпуск. Ну что, друзья, присаживайтесь поудобнее, потому что я надеюсь, что вам в этом эпизоде будет по-настоящему страшно. Вы отправляетесь в дальнее путешествие. Бредете по длинным, запутанным коридорам. Боязнь лиминальных пространств одолевает и заставляет ежиться. Вы ощущаете чье-то присутствие. Неявное, но вполне осязаемое. Невидимые пальцы рук на вашей шее. Шепот, который исходит из вашей собственной черепной коробки. Вы озираетесь по сторонам и понимаете, что аэропорт начинает с вами говорить. Нечеткие надписи складываются в послание, обращенное лично к вам. Вы озираетесь по сторонам, пытаетесь понять, замечает ли эти надписи кто-либо еще. Но нет, кажется, вы единственный адресат. И вот что вам шепчет это место. Все определяется силами, над которыми мы не имеем никакого контроля. Все мы танцуем под мистическую дудку, произнес на расстоянии невидимый волынщик. Вот так своих посетителей приветствует D.I.Way, крупнейший международный аэропорт Колорадо, один из самых загруженных в США. Что еще важнее, самый большой по площади — 140 квадратных километров. Это в два раза больше, чем Манхэттен. Кто-то скажет «неоправданно большой». Или...
А что там были за коридоры? Ламинарные или какие-то лапидарные? Я не понял, вот это слово я не разобрал.
Лиминальные пространства, Паша.
Это что такое, извините?
Как победитель самого... я как победитель самого умного могу тебе объяснить. Лиминальные пространства — это, короче, когда ты идешь, например, по коридору какому-то очень пустому, или по стройке, например, и там... Короче, это пространство, которое как бы между нормальными пространствами. То есть, например, есть место, где люди живут, да, квартира, есть место, где люди, не знаю, чилят, там, парк, а между ними какой-то вот есть переход, и некоторых людей такие пространства очень пугают. И вот, собственно, аэропорт как раз подходит под это определение. Правильно я объяснил?
А он еще длиннющий просто до черта. И, кстати, Паш, если ты не знаком, то даже есть, ну, как вселенная под названием Backrooms, где люди как раз шастают по разным лиминальным пространствам. Вот буквально на днях вышла игра, где ты просто ходишь по бесконечному коридору из бассейнов.
А если полицейские, которые следят за тем, что происходит в этих местах, которых называют лиминальная юстиция?
Это очень классный концепт для хоррора.
Паш, но ими руководят лиминаты. Они у них прям вся власть мира, но только в коридорах. Вот как только заканчивается коридор, все, у них нет никакой власти.
Это они у нас были в школах, типа, не бегайте по коридору, это они, получается, были.
Нет, те, кто бегали по коридорам, это лиминьоны. Они такие маленькие, желтые, в подтяжках, зовут Боб, Кевин, Стю, все, вся троица, и дюжи метелки.
О, ты выучил имена миньонов, Максим, я тобой горжусь.
Раз меня так пристыдил, что я такой, окей, я записал.
Я думал, их всех зовут просто Банана. Типа, я думал, они все Банана. Они же даже
Паш,
не обращаются
друг к другу.
Невнимательно ты слушал мою лекцию о миньонах перед показом.
Они
фильма,
же даже не обращаются по именам друг к другу. Ну, то есть они все Банана.
Слушайте, мы можем долго сейчас говорить про миньонов, я только за, если
следующая
честно.
Дичь.
Да, ставьте лайки. Но я бы хотел вернуться к тому, что только что тут произошло. Максим, у меня два вопроса. Первый, что здесь, черт побери, такое происходит? И второй, я точно не ошибся подкастом. Мне кажется, я вошел не в ту дверь. У меня ощущение, что это подкаст «Крипота» сейчас происходит, а он стоит гораздо больше, чем подкаст «Дичь».
Еще третий вопрос, почему именно «Волынщик»? Вот.
Да, вот давай три вопроса.
Смотрите, начнем, наверное, с волынщика, который предлагает вам танцевать под мистическую дудку. Вопросы к тем, кто строил этот аэропорт. Если что, это реальные надписи, которые вы можете прочитать, которые, видимо, должны настроить вас на счастливый полет куда-нибудь домой. И, может быть, на счастливый полет во дворец апокалипсиса. Поэтому да. А по поводу того, крипота это или нет, Артемий, я скажу так. Дичь — это гибкий формат. Он может быть и, ну, с элементами ролевки. И, ну... шоу-ролевка, а не то, что мы друг друга начнем стягать или отрезать гениталии.
Культовая в узких кругах шоу-ролевка.
Снимается, которая... но не выходит.
Настолько эксклюзивная, вы даже не представляете.
А что, страшно тебе было, Артемий?
Ну, так немного неуютно. Просто, на самом деле, от того, что я не очень понял, куда я попал. Как будто я оказался в Денверском аэропорту. Да. Очень интересно, что будет дальше.
Не знаю, обрадую я тебя или напугаю, но дальше тебе будет понятно все меньше и меньше. Дело в том, что история Денверского аэропорта — это буквально Twin Peaks. Вы можете впитывать в себя эти образы, вы можете зачитывать наизусть по памяти диалоги и пытаться сделать вид, что вы осознали один из его элементов, но полную картину вам не объяснят даже 4 четырехчасовых видео на Ютубе. Давайте из лиминальных пространств, которые так пугают Артемия и конфузят Пашу, мы перенесемся на улицу и посмотрим на то, что из себя представляет этот DIA. Каждый раз хочется сказать DIY. Гряда устремленных ввысь вытянутых конусов. Издалека аэропорт Денвера напоминает расположенные рядом скалистые горы. Это изумительной красоты массивный горный хребет на западе США и Канады. Мека для скалолазов, туристов, любителей дискет и прочих сноубордов.
Дискет?
Рыбалка. Дискет и прочих сноубордов, Паша. Рыбалка, охота, лыжи.
Знаменитый клуб. Знаменитый денверский клуб любителей дискет.
Любители дискет. Они такие.
Опять же.
Это пенис 3,5.
Стив Бушеми, председатель этого клуба, они все собираются в этих красных кепках.
Слушай, я хочу сказать, что я загуглил, как выглядит аэропорт Денвера, и он выглядит как куча ебаных палаток, блять, поставленных одна на другую. Это как будто какой-то палаточный городок, я не знаю, типа, там митинг или чё.
Я сейчас тоже загуглил, но когда я услышал фразу про бесконечное поле направленных в небо конусов, я представил гигантский стул с пиками или что-то в таком духе.
На интервью Павла Дурова. Ну вот, кстати, одни говорят, что это скалистые горы, а другие говорят, что нет, ни хрена. Короче, вы, конечно, можете выпендриваться тем, что вы такие патриоты, вот вам главная точка притяжения для местного туриста, но нет, на самом деле это попытка задобрить коренных американцев, которые выступали против строительства аэропорта на месте, конечно же, барабанная дробь.
Кладбище.
Выходит Стивен Кинг.
Кладбище, старое, старое наконец-то.
Кладбище, кладбище, друзья.